Бизнес ланч. Бизнес начинается с информации.
В Перми 13 часов 12 минут, мы в прямом эфире. Всем добрый день, у микрофона Ярослав Богдановский. И говорим мы сегодня о социальном предпринимательстве вместе с экспертом регионального фонда «Наше будущее» Сергеем Пономаревым. Добрый день.
Добрый день.
Мы будем преимущественно сегодня говорить о зарубежном опыте, но и о российском тоже. 8-963-870-1000 наш мобильный эфирный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон городской 206-60-66, 206-60-66. Еще раз напомню, мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000. Итак, Сергей, давайте все-таки с понятийным аппаратом разберемся.
Да, давайте.
Социальное предпринимательство. Что же это? Я сразу так в кавычках с подковыркой под вопрос. Бывает тогда еще и антисоциальное предпринимательство?
Ну да, и часто еще задают такой же вопрос, а как вообще бизнес или предпринимательство может быть не социальным, ведь все предприниматели работают в социуме. Собственно, явлению такому, как социальное предпринимательство, в России уже насчитывается 10 лет. Именно столько работает фонд региональных социальных программ «Наше будущее», которому вот в этом году нам исполняется 10 лет, и мы первая организация в стране, кто начали системно заниматься продвижением этой темы. Есть масса определений и подходов к тому, что же все-таки это за феномен. Мы предлагаем свое, что социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, направленная на решение социальных проблем. То есть используются все те же самые бизнес-схемы, бизнес-модели, процессы и так далее, но конечная цель здесь не прибыль. Прибыль является средством для чего-то большего. То есть человек зарабатывает деньги не просто, чтобы купить себе очередные там, какие-то материальные блага и так далее, а для того, чтобы улучшить качество жизни близких людей, тех людей, которые ему важны, которые пострадали, которым он сопереживает и хочет искренне помочь. Вот в этом основная задачка. То есть прибыль реинвестируется. Вот. Именно это, собственно, и отличает социальных предпринимателей от традиционных, традиционного бизнеса, где прибыль распределяется между собственниками и акционерами.
На понимание, это у собственника любого бизнеса такое желание души? Это вот просто потому, что человек так захотел?
Да, чаще всего, по нашему, опять же, опыту, чаще всего человек просто сам сталкивается с какой-то проблемой, он сам ее пережил, он сам понимает, как сложно людям выпутаться из этой ситуации, и он хочет действительно им помочь. Очень много примеров, когда, ну вот особенно там у нас есть такой герой Роман Аранин, он там из Калининграда, социальный предприниматель, военный летчик, дельтапланерист, экстремал и так далее, и вот он попал, разбился, к сожалению, на дельтаплане, попал в инвалид кресло, и он просто начал с того, что попытался решить проблему для себя, создать, его друг-инженер создал кресло, которое можно транспортировать по ступенькам, так называемое внедорожное кресло, на котором можно ездить, да, не только по асфальту, но по какой-то пересеченной местности. И, как оказалось, есть огромный спрос вот на такого рода продукцию, да, то есть, и потому что ее нет, то есть у людей есть такие потребности, и вот он открыл уже 4 мастерских по производству этого оборудования. Он не остановился на этом. Он создает 2 ресурсных центра, оборудует аэропорты, оборудовал несколько пляжей для инвалидов. То есть он развернул огромную именно деятельность, потому что он, ну, просто знает, да, что вот это такое, как живется людям с ограниченными возможностями. И таких примеров масса. Когда мама не может устроить ребенка в муниципальный детский сад из-за очередей, долго-долго ходит по всем инстанциям и в конечном итоге открывает просто свой детский сад. Да, когда человек не может трудоустроиться на работу, и он создает свое предприятие и создает трудовые места для таких же людей, вот как он сам. Например, для выходцев из мест лишения свободы крайне сложно устроиться, для одиноких мам, для тех же самых инвалидов, для выпускников детских домов и так далее, и так далее.
А государство в этой истории где наше?
А государство обратило внимание на социальную сферу, ну, вот так пристально, да, скажем, несколько лет назад. Сегодня как раз запущены такие тектонические процессы по ее модернизации. То есть идет активное разгосударствление социальной сферы. Социалка у нас была традиционно государственная, и в этом смысле не, скажем так, ну, не то чтобы там очень эффективно, неэффективное, да, но там есть ограничения по тому, как государство может крайне эффективно использовать ресурсы в этой сфере. И поставлена была задача привлечь частных организаций, как коммерческие, так и некоммерческие. И сегодня мы наблюдаем просто всплеск и взрыв в этой сфере, потому что огромное количество людей начинают запускать какие-то свои социальные стартапы, мы их можем так назвать. Это частные детские сады, это детские развивающие центры, вот вообще все, что связано с темой мама и ребенок, да, или семья и ребенок, вот это номер один. Очень активно развивается тема пансионатов для пожилых и вообще все, что связано с услугами для пожилых. У нас в крае за последние два года открылось порядка там 15 или 16 уже только частных пансионатов для пожилых. Это очень интересный вид бизнеса и с точки зрения бизнеса, собственно, и с точки зрения достижения, вот, решения проблем пожилого населения, потому что их становится с каждым годом все больше. Население активно стареет, не только в России, во всем мире. И будет стареть. Да, и спрос здесь будет тоже только продолжать расти. Ну и так далее. То есть таких сфер много-много.
Я правильно понимаю, что вот в продолжении двух тем, а именно частных детских садов, частных пансионатов для пожилых, это как раз тот самый случай, когда государство в лице, в данном случае, региональных властей, предоставляя сертификаты на определенную, скажем, сумму, да, или там с возможностью предоставления сертификатов, запускает как бы такой в хорошем смысле процесс. Некую цепную реакцию в хорошем смысле.
Да, то есть государство в первую очередь создает правила игры. Вот я бы, наверное, с этого начал, что оно пытается пересмотреть нормы, стандарты, которые были созданы там в 70-х годах под большие крупные учреждения, и как-то их адаптировать именно для небольших игроков. Делается это, ну, скажем так, не так быстро, не сразу, да, как бы хотелось, но, тем не менее, есть хорошие шаги в этом направлении. Был принят в свое время, то есть сначала выделились в 2010 году из всего некоммерческого сектора выделили социально ориентированные некоммерческие организации. Это вот как раз такая социальная направленность. Затем в 2013 году вышел 44-й федеральный закон о госзаказе, где 15% регионального государственного и муниципального заказа должны размещаться у негосударственных игроков. Затем вышел 442-й федеральный закон об основах социального обслуживания. И вот последняя инициатива президента о передаче 10% средств региональных муниципальных социальных программ именно тоже негосударственным организациям некоммерческим.
Мы эту тему продолжим после перерыва короткого на рекламу.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
В Перми 13 часов 21 минута. В прямом эфире программы «Бизнес-ланч». Микрофон Ярослав Богдановский. Напоминаю, что сегодня вместе с экспертом регионального фонда «Наше будущее» Сергеем Пановаревым мы говорим о социальном предпринимательстве. И остановились мы до рекламы на такой теме, а именно, что по, в общем-то, инициативе федеральных властей и в результате последовательных действий, скажем так, сверху, государство, Российская Федерация увеличивает свое присутствие в негосударственном секторе, там, предоставляя там различные возможности, да, правильно формулирую?
А, предоставляет возможности для негосударственных,
да, вернее,
участников.
Вернее, так, да, совершенно верно.
Да.
На региональном это слышат или же это такие сигналы без ответа?
Слышат? Нет, в Пермском крае накоплен действительно достаточно большой опыт именно привлечения негосударственных субъектов в эту сферу. У нас есть много разнообразных механизмов, это как раз вот и сертификаты, и ваучеры, и там самый социальный заказ, тот же самый. Вот, много механизмов. Вообще таких регионов есть явные лидеры, если посмотрим на федеральный уровень, ну, это, наверное, понятно, там Москва, Питер, это Башкортостан, это Омск, безусловно, это Казань, тоже очень хорошо развивается, много инициатив есть. Вот. Ну, то есть, вот, наверное, такие крупные города, ну, может быть, с десяток вот можно назвать тех, кто действительно очень хорошо продвинулся. Вот, там Архангельская область, там Мурманске тоже много что делается в этой сфере и так далее, и так далее. Поэтому движение здесь, безусловно, есть, и оно дальше будет только нарастать.
Напомню, эфирный телефон 8-963-870-1000, телефон эфирный 206-60-66. Я немножко так сгущаю краски. Когда человек по своей, скажем так, по воле души идет в социальное предпринимательство, не разбиваются ли о реалии его намерения, как практика показывает?
По-разному. То есть я не могу сказать, что социальные предприниматели там всегда на 100% успешны. Нет, это не так. Вот. Но, тем не менее, это скорее... Социальный предприниматель — это все-таки определенный склад души, это все-таки определенный тип мировоззрения, взглядов и так далее. Это люди, которым вызов, он только добавляет адреналина и кайфа. То есть они в этом смысле их препятствия не пугают. Да, они их наоборот
скорее заводят. А много таких настоящих буйных?
А настоящих буйных мало.
Вот, вот и нет вожаков,
как всегда, да, но тем не менее. То есть мы как раз, вот, наверное, отличие, да, политики фонда «Наше будущее» там от государственных подходов, что государство старается именно создавать универсальные правила для всех. То есть оно развивает больше бизнес в социальной сфере. Мы, как частный фонд, мы стараемся поддерживать именно вот таких вот настоящих буйных, да, которые по поводу социальных перемен, которые несут вот нечто новое в мир. Они действительно носители некоторых новых практик, новых взглядов, новых подходов. А вот это вот увлекает. Общение с этими людьми, оно безумно интересное, потому что это всегда очень яркие какие-то творческие личности. Вот. И мы стараемся их поддерживать вот всеми возможными способами. У нас есть обучение, у нас есть консалтинг, у нас есть там финансовая поддержка. Мы помогаем со сбытом, программы сертификации, социальные франшизы и, там, и так далее, и так далее. Ну вот, вот, вот да, мы...
То есть вы... сопровождаете, в хорошем смысле слова, сопровождение социального предпринимательства от точки старта до точки... А где, кстати, вот эта точка конечного развития? Вот в чем она?
Как таковой, ну, наверное, ее сложно выделить, но мне в этом отношении нравится подход Всемирного банка тем, что вот как они работают с социальными предпринимателями, что они сначала их находят и усиливают их бизнес-составляющую, то есть они развивают их бизнес, а затем они из этого человека начинают прокачивать в хорошем смысле как публичную фигуру, как публичное лицо. То есть они дают ему технологии, как правильно говорить, как проводить презентации, как правильно, как вкусно подать свой проект, чтобы это было замечательно, и выводят его на уровень национальных правительств, вот, с тем, чтобы, используя государственные механизмы, тиражировать его опыт. То есть это не такой, ну, не в чистом виде бизнес-франшиза, да, но это такое именно тиражирование тех хороших практик и начинаний, которые есть у этого человека, да, что это не какой-то безумный сумасшедший, вот, которых очень, очень много, вот, а на него действительно нужно обратить ребят внимание, потому что, ребят, у него есть классная очень там социальная технология или какая-то новый продукт, новая услуга, которую он может предложить рынку.
Смотрите, хорошо это или плохо, но мы сейчас живем по факту при капитализме. Я это факт, но пусть современные историки, там, политологи дают оценки с точки зрения того, какой это капитализм. Да? Это уже скорее не эфирная версия. Можно только так в неэфирную версию уйти. Со всеми вытекающими, а именно с бедностью, а именно с голодом. То есть все, о чем мечтали, вот оно пришло. Вот она реальность, да? Не хотели, значит, нормальных учреждений, существовавших по сметному принципу. Не нужно было вам столько, я имею в виду гражданам Советского Союза, столько НИИ там, в Москве спокойно сидящих и спокойной жизни. Значит, хотели, я не знаю, что там люди хотели, ну, получили. Вот, ну ладно, это другая история. Итак, сегодня бездомные люди, оказавшиеся, ну, не у дел по разным причинам. Я не хотел бы, значит, навешивать ярлыки и однозначно говорить вот такой-сякой, этот сам виноват, значит, ну и так далее. Все очень по-разному в этой жизни, да, бывает. Потерявшие себя в жизни люди сегодня найдут себя?
Ух.
Вот так вот как-то. Благодаря социальному предпринимательству в том числе. Почему нет? Я просто вспоминаю, ну, это очень давно было, это было 9 лет назад, мы делали сюжет о том, как ребята открыли мусороперерабатывающий завод. Я сейчас правильно, вот, ошибиться уже за давностью лет могу. И к сортировке мусора, да, действительно привлекались люди, потерявшие жилье. Но для них это был источник дохода.
Да. Смотрите, здесь вот все, что касается сферы бездомных и так далее, здесь, я думаю, господствует огромное количество стереотипов, в первую очередь. Вот. И социальные предприниматели как раз работают на то, чтобы эти стереотипы ломать. Вы хорошо, да, упомянули вот эту тему, действительно, с переработкой мусора. Это очень тоже популярный на сегодняшний день вид именно социального предпринимательства. То есть появляются как раз такие заводы, которые предлагают эту работу. И, ну, к сожалению, у нас пока вот там все-таки хромает еще именно социальная составляющая программы по реабилитации этих людей. То есть у нас зачастую это получается именно такое, ну, просто эксплуатация дешевой рабочей силы.
Ну, деньги на поесть.
Ну, да, да,
так,
да.
Так,
да,
вот,
да,
если
да.
Вещи называть своими именами.
То есть человека поддерживает, да, и так далее. Вот. Если мы посмотрим на западный опыт, и вот в частности там на опыт Великобритании, как раз вот там изучал, недавно вернулся из Соединенного Королевства. Вот. Есть, просто у меня было несколько таких серий встреч. Первая — это, допустим, кафе Social Bite в Эдинбурге, которое работает как раз исключительно с бездомными. То есть они... Это обычное, ну, кафе, забегаловка, да, так забегаловка, по большому счету, небольшая. Вот. Но они трудоустраивают, значит, бездомных. У них работает академия, где они готовят их на поваров. Вот. И готовят там, обучают, как там готовить сэндвичи, какие-то салаты, еще что-то такое. Вот. А плюс, значит, они занимаются бесплатно. Все, что они не продали в течение дня, они раздают этим самым бездомным. Вот. И у них есть тоже еще интересная такая практика предоплаченных обедов или кофе. То есть человек заходит, покупает один кофе себе и оставляет, допустим, там, ну, 1 фунт на кофе другому человеку, который не может заплатить. И любой желающий может зайти и увидеть там этот стикер и получить этот кофе. Вот. Это вот один такой вариант. Плюс они там на базе этого кафе много социальных служб приходят и занимаются с ними.
Сергей, к сожалению, вынужден вас пока временно прервать. Давайте послушаем федеральные новости и вернемся в студию.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
13 часов 33 минуты в Перми. Всем еще раз добрый день. У микрофона Ярослав Богдановский. Это «Бизнес-ланч» на Эхе. Мы продолжаем тему социального предпринимательства. Говорим мы сегодня о ней вместе с экспертом регионального фонда «Наше будущее» Сергеем Пономаревым. Итак, напомню еще раз, наш мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000, 8-963-870-1000. Вот мы начали с вами перед федеральными новостями говорить о зарубежном опыте социального предпринимательства на примере Шотландии, Соединенного Королевства. Вот все-таки, на ваш взгляд, ведь там, на Туманном Альбионе, я имею в виду, очень много застарелых социальных проблем. Там, старая промышленность со всеми отсюда вытекающими там последствиями, да, в виде людей, ну, как бы потерявших себя в профессии и так далее. Тоже там все непросто, если сбросить вот такие идеалы, да, там все очень непросто. На ваш взгляд, вот эти истории, которые вы увидели, они о чем говорят? О том, что, люди, оказавшиеся не у дел, тянутся наверх, или же, как-то общество и бизнес там соорганизуются, им помогают?
Я бы сказал так, что там есть и те, и другие. То есть очень много тех, кто устраивает подобный образ жизни, и люди сознательно абсолютно предпочитают там жизнь на улице или вести вот какой-то такой около маргинальный образ жизни, чувствуя себя свободным художником, поэтом.
А доход-то они от чего получают? Мне просто интересно.
Очень разные. Есть, во-первых, много возможностей, где можно заработать эти деньги на улице. То есть там почасовая оплата, никаких проблем нет с тем, чтобы пойти поработать несколько часов в кафе, заработать там на какую-то себе еду и провести еще один вечер. Да, есть множество социальных служб и так далее. Но при всем при этом, для тех, кто хочет изменить свою жизнь, вот, наверное, что очень важно, что отличает их опыт от нашего, там как раз созданы вот эти ступеньки, которые позволяют человеку подняться с социального дна, то, чего у нас не хватает. Вот та же самая академия, допустим, да, для бездомных, которая обучает их на поваров. То есть они их поддерживают, они их направляют. Там работают с ними не только, ну, соответственно, там повара с точки зрения профессиональных качеств, да, но и социальные психологи, соцработники, кто усиливает их мотивацию, кто готовит их. И самое интересное, что именно эти люди оказываются самыми мотивированными работниками, даже с точки зрения бизнеса, потому что они понимают, что если вот они здесь там не удержатся за эту работу, то найти такую другую, да, в рынке им будет крайне-крайне тяжело. Поэтому они держатся. Поэтому за них вот именно такой, ну, в том числе, да, то есть предприниматели знают, и они готовы брать набирать выпускников этой академии. Вот. Есть много, мне тоже понравился интересный проект, Accumulate называется. Они работают не совсем с бездомными, а так с жителями социальных приютов. Вот. Они обучают их профессиональной фотографии. То есть несколько из... В Лондоне из одного университета, значит, вот несколько человек обучают бездомных профессиональной фотографии, они снимают жизнь города, вот снимают жизнь улиц, и потом устраивают выставки. Вот была шикарная выставка в газете «Guardian». Просто, то есть именно очень сильные...
«Guardian» предоставили площадку свою, да?
Да, площадку, и они... Это там аукцион потом проводится, то есть они эти работы продают, соответственно, вот они зарабатывают, окупают эти курсы. Плюс, когда я был в «Guardian», они проводили для них мастер-класс, как сверстать там свою страничку в интернете, как там выкладывать фотографии и так далее. То есть вот они делают... Они приобщают таких людей к искусству, потому что они понимают, что важна не только вот, ну, материальная, да, социальная поддержка, но еще очень важно именно показать, что человеку, что даже находясь в этой сложной жизненной ситуации, он все равно может творить. Он все равно может, он все равно человек, у него все равно есть потребность там в прекрасном, в искусстве и так далее. Еще один шикарный проект — это дом Святого Барнабаса в центре Лондона, трехэтажный особняк, частный закрытый клуб, где членство в год стоит там порядка 1000 фунтов. Где проводятся приемы, банкеты, там свадьбы, небольшая часовенка есть, двор и так далее, и так далее. Но работают, опять же, в этом доме бездомные. То есть в качестве вот, ну, официантов, в качестве тех, кто вот обслуживает эти приемы и так далее, и так далее, бездомные. И то есть вот это происходит как раз такое уникальное соединение двух миров, которые вообще не особо, ну, никогда не пересекаются, да. То есть понятно, что люди, которые приходят в этот дом и вот платят этот членский взнос, они готовы общаться именно с такого рода людьми, они готовы видеть в них людей. И наоборот, у людей, которые приходят с улицы, попадают вот в эту атмосферу, видят то, как живут другие люди, у них тоже появляется мотивация что-то изменить в своей жизни, ну, что-то начать куда-то двигаться, что-то делать. Поэтому это вот очень много именно таких проектов, которые...
Но здесь прибыли точно нет. Здесь прибыли точно нет, да?
Нет, почему? Прибыль есть.
Или есть? Нет,
прибыль есть.
Бизнес-интерес-то да. В чем? Вот я,
ну, смотрите, если мы говорим о кафе, то это вполне себе успешный именно как кафе, как обычный бизнес. У них 5 заведений,
то есть дешевая рапсила.
Сетка.
Ну, или как? Я утрирую, конечно.
Честно, я не могу сказать, насколько ставка отличается.
Она дешевле, чем...
Нет, я все-таки думаю, что политика именно такая, что платится по рынку. Вот, то есть вот конкретно за Шотландию, не знаю, по американскому опыту, я просто тоже знакомился с там, DC Central Kitchen, это американская промышленная кухня, они платят обычную рыночную ставку. И я думаю, что здесь в данном случае точно так же. Вот. Если мы говорим о проекте Accumulate, вот обучение фотографии, то, соответственно, это проведение аукционов, это платные, когда люди потом покупают фотографии, значит, вот бездомных, они зарабатывают деньги, плюс они делают проекты на заказ. То есть они, там те же самые редакция газеты заказывает этим людям какую-то серию там, фоторепортажей, и они это делают. А вот, плюс они, ну, вот, там, собственные какие-то сайты размещают и так далее. Дом Святого Барнабаса вполне себе окупаемый, поскольку это вот именно членский закрытый клуб. То есть там люди платят деньги за то, чтобы в нем оказаться.
Я-то вот как-то все пытаюсь сейчас в голове у себя переложить это на нашу российскую действительность. Ну вот что будет? Mm-hmm. У нас возьмет вообще предприниматель, владеющий кафе, например, ну, собственник кафе, да? Ему вообще придет в голову идея у нормального, вменяемого человека взять бездомного? Он скажет, ну, ребят, я нормальный.
На самом деле хороший вопрос, потому что действительно здесь дело больше вот опять же в стереотипах о том, что это какой-то обязательно неопрятный, плохо пахнущий, там еще какой-то человек. Да нет, не обязательно, не всегда это так. То есть это вполне себе, ну то есть люди, то есть эта проблема как раз решается. Вопрос именно в отношении, что если человек хочет изменить свою жизнь, действительно хочет, он должен иметь этот шанс. И нет ничего такого страшного, что вы возьмете к себе на работу такого рода человека. Если вы не уверены, вы можете ведь не обязательно брать его именно на работу с клиентами. Да? Он может просто работать на кухне и так далее. Вот. То есть все равно нужно именно давать вот эту возможность, вот это, сломать эту психологию. Такие проекты худо-бедно, но они появляются. Вот я знаю, что в Краснодаре есть такие проекты, есть проекты, которые направлены на работу с заключенными. На самом деле, вот также человек, который вышел из тюрьмы и хочет начать жизнь...
У него непростой бэкграунд, ему нужно ресоциализироваться.
Крайне сложно это сделать. У нас огромный рынок труда бывших заключенных, только он серый. Вот вокруг всех зон, да, там в Ныробе, он наши, там на Чердыне и так далее, uh-huh. Там же огромное производство. Там делают все, там, от пельменей до пластиковых окон. Вот только все это все серое. Это именно как раз вот дешевая эксплуатация дешевого труда. И никто не заинтересован в том, чтобы поднять человека социального там дна. Вот. А задача ведь не просто его... дать работу, да, но чтобы он стал полноправным членом общества снова. Вот в этом смысл. А вот для примера, опять же, ссылаясь на уже на американский опыт, да, они посчитали, что примерно год содержания человека в тюрьме обходится ровно столько же, сколько год учебы в Гарварде. Да, но только из тех, кто выходит из тюрьмы, 70% попадает туда обратно.
Вот эта тема вообще очень интересная. Я имею в виду затраты государства, любого государства на пенитенциарную систему. Хотя, если бы сейчас с нами в студии сидел специалист юридического факультета, скажем, классического университета, он бы нам сказал, что там, в криминологии причина совершения правонарушения, уголовного там, правонарушения деяния складывается из очень множества факторов, там, да, и там и криминальная готовность лица, это тоже понятие такое очень серьезное, и там, ну, вот надо предметно всегда разговаривать, вот конкретно и так далее. Но, тем не менее, дешевле получается вернуть в социум, правильно?
Конечно.
Или чем потом...
Дешевле, намного дешевле.
Дешевле не допустить ситуации, когда нужно будет репрессивную мощь государства включать.
Конечно, потому что тогда мы то есть тогда, когда человек возвращается в социум, ему не платится пособие по безработице, он не болеет болезнями, за которые, опять же, платят налогоплательщики, он сам начинает производить какой-то продукт, да, он сам начинает генерировать налоги, платить и так далее, и так далее. То есть это выгодно с точки зрения именно экономики, социума и так далее. Вот социальных предпринимателей крайне значима в этом плане, что она просто экономически выгодна. Она экономит огромную кучу денег для налогоплательщиков.
Ну, то есть, резюмируя наш разговор, социальное предпринимательство – это не извлечение некой, это не погоня за рентабельностью, это не маржа.
Это именно решение социальных, острых социальных проблем.
И в этом заинтересовано как общество?
Так, собственно, да, и государство. Поэтому вот именно такой интерес со стороны государства все больше в последние годы мы можем видеть.
Российский опыт есть, и пермский опыт есть.
Да,
безусловно. И вполне успешный.
Да, в Перми, вот по нашим сведениям, да, у нас есть где-то порядка около 300 социальных предпринимателей в Пермском крае.
Сергей, спасибо вам большое за участие в нашем сегодняшнем разговоре. Я напомню, что сегодня гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире «Эхо Перми» был Сергей Пономарев, эксперт регионального фонда «Наше будущее». Программу провел Ярослав Богдановский. До скорой встречи в эфире «Эхо Перми». До свидания.
До свидания.